Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе рассказ об английской группе Deep Purple. Но для начала вспомним, чем же замечательна грядущая неделя в истории рока. В мае 1971 года Мик Джаггер сочетался браком в католической церкви города Сен-Тропе с Бианкой Перес Морено де Масиас. 12 мая 1948 года день рождения в Бирмингеме в Англии Стива Уинвуда, певца и мультиинструменталиста, основателя группы Traffic, участника группы Blind Faith и других. 13 мая 1968 года Битлз отказались выступить перед королевой Великобритании. Ринго Старр по этому поводу сказал тогда, что лучше уж всем отказывать, чем говорить «да» кому-то одному и «нет» 99 остальным. 13 мая – день рождения в 50-м году певца, пианиста и композитора Стиви Уандера, и в тот же день в Англии родился Питер Габриэль, певец и мультиинструменталист, основатель группы Genesis в 69-м году. 15 мая 48-го года – день рождения в Англии певца и композитора, одного из основателей группы Roxy Music Брайана Ино. 15 мая 53-го года – день рождения в Англии Майкла Уолтфилда, мультиинструменталиста, записавшего в одиночку свою первую пластинку, симфоническую рок-композицию «Трубчатые колокола». 5 лет назад, 16 мая 80-го года, доктор Джордж Никополос предстал перед судом в Соединенных Штатах за то, что прописывал своему пациенту Элвису Пресли, а также Джерри Ли Льюису и 9 другим своим пациентам чрезмерные дозы лекарств. Ровно год назад мы сообщали о возрождении группы Deep Purple, и вот нынче, год спустя, можно лишь с удовлетворением отметить, что группа по-прежнему существует, по-прежнему гастролирует, по-прежнему собирает многотысячные толпы поклонников. Но сегодня мы возвратимся к далекому 60-му году, когда юный Ричи Блэкмор был завсегдатаем рок-н-ролльного кафе на улице Олд Комптон Стрит, копил деньги на электрическую гитару, а швейцаром в этом кафе был Питер Грант, будущий менеджер группы Led Zeppelin. Накопив 22 фунта стерлингов, Ричи, наконец, обменял свой классический «Фрамус» на гитару «Хофнер Клуб 50». И, став, так сказать, лошадным крестьянином, начал по вечерам играть с разными группами. По вечерам, потому что днем он работал радиомехаником в лондонском аэропорту Хитроу, проработав там без прогулов и увольнений без малого 2 года. В его задачу входило обслуживание самолетных радиоприборов. Работа была ответственная, и положение осложнялось тем, что, выступая подчас вдалеке от Лондона, не выспавшийся Ричи обязан был без опозданий под утро являться на службу. Ричи знал твердо, ради чего он страдал. Вскоре ему удалось накопить года. Последние 6 лет Блэкмор играл с разными группами, продолжая жить в родительском доме и не особенно беспокоясь о заработках. Но в 67-м году вместе с группой «Лорд Сачи и его дикари» Ричи приезжает на работу в Гамбург. Дикари, повыступав, уехали в конце концов домой, а Ричи решил остаться, поселился в квартире со своей подругой, невестой по имени Бабс, целыми днями рвал гитарную струну, доходил в гамбургские студии на записи, не платя с этих заработков ни подоходного, ни тем более налога за бездетность. Неизвестно, сколько продолжалась бы эта идиллия, если бы Блэкмор не получил из Лондона телеграмму с приглашением приехать туда на встречу с участниками будущей группы. Итак, в начале ноября 1967 года Крис Кертис, Джон Лорд и Ричи Блэкмор отрепетировали несколько номеров в квартире Лорда и пригласили менеджера Тони Эдвардса с его партнером Джоном Калеттой на прослушивание. Прослушивание прошло удачно, будущие менеджеры были полны энтузиазма, но Крис Кертис, затеявший все это дело и взлелеявший в своих мечтах будущей группы, никак не мог переключиться с мечтаний на деятельность практическую, не мог никак опуститься с небес на землю. Каждый день у него появлялись какие-то все новые и новые идеи. «Поскольку наша группа будет называться «Карусель», например, сказал он однажды, мы троим в центре круглой сцены, а вокруг нас будут разные певцы, барабанщики, сцена будет вращаться, и они будут появляться перед публикой по очереди». Кертиса выслушивали. Выслушивали еще и потому, что в 1967 году он был человеком известным. Группа The Searchers, искатели, из которой он только что ушел, была очень популярной. Кертис был в дружеских отношениях с участниками Beatles. В 1967 году он был приглашен на открытие магазина одежды фирмы Apple. Через Кертиса и Джон Лорд попал, так сказать, в высший свет. Познакомился с Джоном Ленноном, с Джорджем Харрисоном и впервые в своей жизни прокатился в настоящем Роллс-Ройсе. Однако в практическом плане ничего не происходило. Кертис каждый день приходил с какой-то новой идеей, но все они как-то повисали в воздухе. Поэтому Джон Лорд, видя такое дело, не торопился уходить из группы Flowerpot Men, обеспечивавшей ему и пропитание, и кров. И вскоре вынужден был уехать с этой группой на работу в город Мюнхен. К тому времени, когда Джон Лорд вернулся из Мюнхена, Крис Кертис куда-то исчез. И более того, уже с тех пор не появлялся. Оставленный таким образом и Блэкмор получил от Эдвардса и Калетты деньги на обратный билет и уехал в Гамбург, не солоно хлебавши, убежденный, что время было потеряно напрасно. Рождество 1967 года было вообще для Ричи Блэкмора праздником довольно мрачным. Никаких реальных перспектив, случайные заработки и весьма уязвленное самолюбие. Дело в том, что в течение последних 10 лет Ричи Блэкмор занимался непрестанно и развил свою гитарную технику до уровня ранее неслыханного. Однако после 7 лет музыкальной карьеры похвастать ему было практически нечем. Блэкмор явно входил в лучшую десятку молодых английских гитаристов, однако его современники Джефф Бек, Пит Таунзенд, Джордж Харрисон, Кит Ричардс, Джимми Пейдж или Эрик Клаптон достигли успеха и некоторой обеспеченности. Вообще говоря честно, Блэкмор считал себя выше всех этих гитаристов. Он преклонялся только перед двумя авторитетами – Альбертом и Джимом Клаптоном, впоследствии еще перед Джимми Хендриксом. Неудивительно поэтому, что у Блэкмора развился несколько пессимистический взгляд на жизнь, затаилась обида на судьбу, которая играет человеком, играющим на гитаре. Тем временем в Лондоне менеджеры Тони Эдвардс и Джон Калетта сдаваться не собирались. Поняв, что от Криса Кертиса толку не дождешься, они послали телеграмму Джону Лорду, в которой говорилось, что интерес, и что если Джон Лорд возьмется за организацию группы, то финансы они обеспечивают. В получении телеграммы Джон Лорд позвонил и назначил встречу через 2 дня. На встречу, правда, он не явился, но все же пару недель спустя приехал и дал согласие собирать группу. Начались разные переговоры, поездки в Гамбург, в Париж, и, наконец, в маленькой деревне Саут-Мимс, километрах в 40 к северу от Лондона, за 50 фунтов в месяц был снят огромный амбар и дом, где участники будущей группы могли репетировать, жить, прослушивать потенциальных кандидатов и вообще делать все, что им угодно. По приглашению Джона Лорда Ричи Блэкмор перетек Северное море во второй раз. По его предложению был приглашен барабанщик Бобби Вудман Кларк, работавший тогда во Франции. В музыкальных кругах он был известен как первый ударник, удвоенные басовые барабаны. Играть на бас-гитаре пригласили Ника Симпера, а певца решили искать через газету. В «Ричи Мелоди Мейкер» было помещено рекламное объявление, в котором говорилось, что новой группе требуется певец на твердую зарплату в 25 фунтов стерлингов в неделю. Им никто не пришел. Пластинка Fireball, огненный шар, запись 71 года. На объявление в газете откликнулось более 60 человек. К сожалению, по большей части не подходящих. Одним из возможных кандидатов, который произвел в общем неплохое впечатление, был Мик Ангус. В разговоре после прослушивания он упомянул о некой местной группе «Мейз», «Лабиринт». «Барабанщик у них», — сказал Ангус.
«Лучше вашего».
Барабанщик Иан Пейс, о котором шла речь, и певец Род Эванс были приятелями Мика Ангуса. И в тот же день, при первой же встрече с ними, он рассказал о прослушивании и о том, что, по-видимому, будет новый год. Несколько дней я не видел Рода Эванса, что было довольно странно, потому что мы встречались обычно каждый день, вспоминал Ангус. И только на третий день до меня постепенно дошло. Род Эванс сам поехал по объявлению в газете. Действительно, так и случилось. Причем на прослушивании Эванс произвел такое впечатление, что место ему было предложено тут же. На следующий день Род Эванс привел своего приятеля, барабанщика Иана Пейса, который был знаком с Ричи Блэкмором и был не прочь тоже показаться новой группе. По этическим соображениям он не мог играть при этом. В его отсутствии не мог играть на его барабанах. Поэтому был придуман хитроумный план. Известно было, что Вудман Кларк курил французские сигареты «Житан», которые тогда продавали только в Лондоне в особых лавках. И для пополнения своих запасов за куревом ему приходилось ездить за 40 верст. В один из репетиционных дней Вудмана Кларка и спровадили за сигаретами. Иан Пейс тогда же вытащил из машины свои барабаны, расставил их и... К тому времени, когда Вудман Кларк вернулся с сигаретами «Житан» из Лондона и увидел Иана Пейса, рассыпавшего разноголосые барабанные рулады, он понял, что пребывание его в новой группе закончилось. С Вудманом Кларком обошлись, однако, по-чемпионски. Уплатили ему 40 фунтов вперед за потраченное время и расходы, но он все-таки был недоволен. Другое дело Мик Ангус, который на следующий же день простил приятеля, сказав, что Род Эванс поет лучше его и что он на него не обижается. Таким образом, комплектация личного состава будущей группы Deep Purple к марту 1958 года закончилась.
Thank you.
композитор Deep Purple, оттенки темно-пурпурового, солист Роджер.
Итак, новый барабанщик группы Ян.
1908 года в городе Ноттингеме. Его отец Кит Пейс
в 1930-е годы более 15 лет проработал в танцевальном оркестре,
но, женившись, пожертвовал музыкальной карьерой как раз тогда, когда его оркестр выходил на международную арену. Средняя школа, в которой учился Иоанн, была с научно-техническим уклоном. После нее он поступил в технический колледж, однако после первого же курса окончательно понял, что занимается не своим делом. С 14 лет начал барабанить по консервным банкам, ручкам кресел, шкафам. И вот на день рождения, в 15 лет, отец подарил ему установку. Установка хоть и была обшита красной, сверкающей пластмассой, перламутровыми разводами, но звучало неважно. И на следующий год отец, убедившись, что игра на барабанах — это серьезное желание, а не прихоть, купил сыну профессиональную установку «Премьер». Первой настоящей работой Яна Пейса стала игра в оркестре с отцом по субботам. Вальс, фокстроты, квикстепы, щеточки, два прихлопа хай-хетом. Однако вскоре Иоанн начал играть в местной рок-группе, а еще через некоторое время был приглашен в группу М-15, в которой тогда уже пел Род Эванс. С приходом Иоанна группу переименовали в The Maze – Лабиринт. Род Эванс руководил разными группами с 17 лет. Он родился 19 января 1947 года в городе Слау, играл в местных группах, постепенно начал выезжать на клубную работу за границу. В январе 1967 года группа The Maze получила трехмесячный контракт в Милане, в Италии. Иоанн Пейс рассказывает, что на пароме через английский канал он познакомился с Ричи Блэкмором, который ехал в Гамбург. Спустя 3 месяца по окончанию работы в Италии группа «Лабиринт» приехала на 3 недели в Гамбург. И новые товарищи снова увиделись. Несмотря на постоянный заработок, группа Maze никаких заманчивых перспектив ее участникам не сулило. Поэтому, когда Ник Ангус рассказал другу о рекламном объявлении в газете «Мелоди Мейкер», Род Эванс без колебаний на это объявление ответил. Вслед за ним, как мы уже знаем, к группе присоединился Иоанн Пейс. «Когда мне было 20 лет, — вспоминает Иоанн Пейс, — и, как большинство 20-летних, я был готов что угодно. Я приехал на репетицию, поиграл, и все согласились, что барабанщиком должен быть я. Прослушивание мое было сделано как бы за спиной Вудмана Кларка. Но такие вещи, к сожалению, случаются. Итак, группа Roundabouts в марте 68 года начала серьезные репетиции. Старый дом, в котором ребята жили на ферме, по общему мнению, был населен привидениями. В холодных коридорах по ночам раздавались таинственные шорохи, какие-то завывания, всхлипы. Под кроватью Джона Лорда что-то шевелилось. Окно, закрытое на ночь, на щеколду, могло само собой открыться на сквозняке. Однажды ночью Джон Лорд открыл глаза и увидел, что в потемках по комнате ползло полено, движенное дверью какой-то мистической силой. Дверь тихо раскрылась, и полено исчезло. Затем со стены над камином с оглушительным грохотом упало лепное украшение, разбившись вдребезги. На следующее утро за завтраком ребята рассказывали друг другу об ужасах пережитой ночи. Ричи Блэкмор с невинным лицом и чистыми, немного грустными глазами внимательно и сочувственно их выслушивал. На самом деле Ричи приходилось еще труднее, чем друзьям. Ведь нужно было самому ночью не спать, незаметно прокрадываться к своему 100-ваттному усилителю «Маршал», тихо включать его, выставлять максимальную громкость, плавно приближать гитару к динамикам до тех пор, пока усилитель не начинал скулить и стонать из-за обратной радиосвязи. Приходилось также привязывать и протягивать нитки, заставляя окна хлопать, двери незаметно раскрываться и поленью ползти по полу. Рок-н-ролльное творчество, таким образом, шло не только днем, но и ночью. Наш рассказ о группе Deep Purple мы продолжим на будущей неделе. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Мы встретимся с вами в полночь по московскому времени. А пока желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева нам дорогу.